Повесть, притча о пути и путниках. О том, как жизнь свою можно взять в свои руки. Некогда в одной бедной деревне жили два юноши. Они были приятелями. Их унылое, почти нищенское существование среди таких же, как они, несчастливых обитателей, их не радовало. Земли в той местности не были плодородными. А еще год за годом засухи губили почти весь урожай. Многие люди умирали от болезней и голода. А некоторые мужчины стали промышлять разбоем, чтобы хоть так прокормить свои семьи. Но наши юноши были воспитаны их родителями в добронравии и не хотели обижать других людей. Однако унылое существование в нищете, без надежды на перемены к лучшему, их угнетало. Родители их уже умерли, и поэтому даже забота о стариках не придавала смысла их жизням. А собственные семьи они не торопились заводить, видя нищету и унылое существование вокруг. Так вся жизнь может пройти, и ничто не изменится в ней, если мы сами не начнем действовать. Ведь именно от нас зависит, на что мы тратим свои силы и время, однажды сказал один из них другому. И они решили отправиться в странствие, чтобы поискать счастья и лучшей жизни. Они шли долго. Поселения, которые они встречали по дороге, хоть и были чуть богаче их родного, но не сильно от него отличались. Юношам же хотелось найти место, где им на самом деле улыбнется счастье. Они добрались до большого города. Шум, суета, огромное богатство одних и нищета других здесь были совсем рядом друг с другом. Юноши нанимались на работу, получали деньги, которые казались им даже большими, но их приходилось быстро растрачивать на жилье и питание, и нужно было зарабатывать их вновь и вновь тяжелым трудом. А счастье в их жизнях так и оставалось не больше, чем было в их бедной родной деревушке. Но зато теперь скучать им было некогда. Они все время были озабочены или тем, как заработать деньги, или тем, как меньше их потратить, или тем, чтобы их не обманули и не обокрали. А всякого жульничества и обмана они насмотрелись изрядно. Да и на себе это не раз испытали. Благо, что достояние их было невелико, поэтому невелики были и потери. Однажды они стали свидетелями смерти молодого мужчины. На рынке завязалась драка из-за какого-то обмана. И это стоило жизни одному из споривших. Глядя на тело того, кто погиб еще совсем молодым, юноши задумались о том, что и с ними в любой момент может приключиться то же самое. Ведь смерть совсем не обязательно наступает в старости. И значит, совсем не гарантировано, что у них есть много времени на то, чтобы реализовать все свои желания. Они поняли, что от жизни в большом городе они не стали счастливее, но стали лишь суетливее. Мы уже говорили, что юноши были воспитаны в благочестии и добронравии. Они возносили регулярно молитвы Богу, соблюдали другие религиозные правила и предписания, которые им привели с детства. И теперь они стали обсуждать между собой. Может быть, мы не то просим у Бога. Может быть, мы не понимаем, чего Он хочет и от нас, и от всех людей. Отчего не исполняются молитвы большинства людей? Отчего столько вокруг несправедливого и некрасивого, если Бог есть справедливость и красота? Почему столько больных, несчастных? Почему одни люди купаются в роскоши, а другие волочат нищенское существование? Почему несправедливость царит везде, даже среди судей в судах, где должна была бы торжествовать только чистая правда? Почему для одних смерть наступает в молодом возрасте, а другие доживают до глубокой немощной старости? И чего же на самом деле стоит желать и добиваться в жизни? Они стали задавать свои вопросы людям, которые казались им умными. Обращались к убеленным сединами старикам, спрашивая о том, что те познали за свои долгие годы на этой земле, о назначении жизни человеческой, о смысле бытия добра и зла, о причинах неравенства между людьми, материальном достатке, в здоровье или болезнях, в удачах или неудачах. Но и убеленные сединами старики не могли объяснить им все это. Они говорили лишь, что на все это воля Бога. Но однажды им посоветовали пойти к мудрому мастеру, который, скорее всего, сможет ответить на все их вопросы. Юноши добрались до указанного места поздним вечером и попросились на ночлег в дом мастера, где жили многие его ученики. Их впустили переночевать. Как же им все здесь понравилось! И чистота, и приветливые улыбки учеников, и то, что их приютили, не требуя никакой платы. А спокойный и доброжелательный мастер вообще воспринимался ими как верх совершенства. Как же нам повезло, словно в раю мы очутились. Это место и есть то, где действительно стоит жить. Останемся здесь и станем учениками этого мастера. Так говорили они друг другу. На утро после трапезы они задали мастеру некоторые свои вопросы. О бедах и несправедливостях мира сего, о назначении жизни человека. Мастер отвечал им так. Тело принадлежит пустыне этого мира. Люди здесь часто проводят свои жизни в погоне за миражами богатства и славы, в жажде власти и удовольствий. Но ведь человек, душа, покидая эту пустыню, не сможет взять с собой даже горсть песка, как бы много материальных богатств он ни накопил в мире материи. Только то, как человек преобразил в себя душу, только то, чему научился, что освоил, прибудет с ним в мире ином. Жизни людей на земле с их взлетами и падениями лишь на первый взгляд полна несправедливости. Но судьба людей зависит от очень многих фактов и переплетаются в замысловатые узоры их множества жизней. Как формируется судьба каждого человека – это долгий рассказ. Но главный принцип прост. Ты всегда пожинаешь в своей судьбе плоды того, что сам посеял и взрастил. Плоды одних поступков возвращаются к человеку быстро, а созревание других можно ждать очень долго. Иногда это происходит лишь в следующем воплощении души в новое тело. Ведь каждый раз, когда завершается жизнь в теле, и душа покидает его, она не исчезает и не умирает. Жизнь души не заканчивается смертью тел, а продолжается в нематериальном мире, пока не придет время для нового рождения в теле. Истинная цель жизни души на земле – это не погоня за миражами материального мира, но путь души к Богу, единовластному Господину всех миров. Этот путь состоит из познания и из других аспектов совершенствования. Душа способна учиться и овладевать многими знаниями и навыками. Есть те качества души, которые полезны в мирах и материальном, и нематериальном. Это прежде всего любовь, нежность и забота, прощение, благодарность, готовность учиться. Все полезные качества можно в себе развивать. Для этого-то каждый из нас и находится в этом мире, чтобы наилучшим образом совершенствовать себя как душу. Есть и те качества, которые следует в себе искоренить, ибо ни в жизни на материальном плане, ни при жизни без тела эти пороки души не принесут ничего, кроме бед. Сие качества есть гнев, раздражительность, насильственность, зависть, обидчивость, стремление завладеть чужим, чревоугодие, лживость, безволие, лень, гордыня и другие проявления эгоцентризма. Есть еще и более мелкие пороки, например, несоблюдение эстетических норм поведения. И тот, кто стремится стать лучше пред лицом Бога, может стараться устранять в себе все те качества души, которые мешают приближению к Нему. Поймем, что события, которые окружают нас, в которые мы вовлекаемся, или которые нами самими создаются, могут служить главному, именно нашей учебе у Бога. Да, человек может сделать правильный выбор цели и направления своей жизни и взять свое развитие и судьбу в собственные руки. Ведь какую цель человек наметит, туда и текут силы души. И чем сильнее он будет к той цели стремиться, тем быстрее будет движение. Жизнь только ради развлечений и удовлетворения прихотей может казаться простой и приятной, но ее итог, если все время жизни было растрачено по пустякам, станет подобен полному разорению. Каждый из дней земной жизни есть сокровище от Бога полученное, и не следует проживать его, не использовав для развития себя души и помощи в совершенствовании другим душам. Постараемся узреть весь путь, от малой души человеческой до души божественной, живущей в единении с Создателем. Чтобы приблизиться к Богу, нужно продвигаться именно осознанно по этому пути. Путь открывается перед теми, кто выбирает целью и смыслом своей жизни Бога и служение Ему. Но чтобы быть готовыми вступить на путь, нужно прежде разобраться очень во многом. В том числе следует развить в себе способность различения между добром и злом, нужным и бесполезным в жизни. И надо стать достаточно уверенными в правильности сделанного выбора. Для того, чтобы следовать этим путем, вовсе не обязательно отрекаться от мира и жить в монастыре или одиночном ските. Ведь чем больше опыт приобретает душа, тем лучше. Юноши выслушали ответ мастера и, поразившись открывшимися перед ними возможностями, попросили разрешения остаться, чтобы учиться у него. Мастер сказал, что позволяет им остаться пока на время, чтобы понять, действительно ли они хотят и готовы следовать по пути сердца, и твердо ли их намерение. А по окончании испытательного срока он скажет, стоит ли им оставаться у него в доме и стремиться стать его учениками. О заповедях Бога и очищении души. В первые дни жизни юношей в доме мастера он начал рассказывать им об отличии правил поведения, придуманных людьми, от нравственных заповедей Бога. «Вы задали мне вопросы о несправедливостях и страданиях в этом мире, и сегодня мы начнем вместе потихоньку искать на них ответы». «Вы сам не знаете ответы на эти вопросы?» – удивились юноши словам мастера. «Я этого не говорил. Но мне хотелось бы, чтобы вы сами приложили усилия, чтобы понять ответы, глубоко уяснили бы их для себя. А для этого недостаточно просто выслушать меня и поверить моим словам. Задумывались ли вы когда-нибудь о существовании тех правил поведения для людей, которые заповеданы людям Богом? Причем эти правила едины для всех народов Земли. И есть также некие правила, которые придуманы лишь людьми. Причем в тех или иных государствах и в разных религиозных традициях такие правила могут быть весьма различны. Много раз заповеди Бога звучали для людей, будучи выражены лишь разными словами. Вы о них наверняка слышали хотя бы частично. Мы будем с вами еще не раз говорить об этих заповедях, но, кратко говоря, основные из них можно сформулировать так. «Любите Бога, Творца всего сущего». Любите ближних своих. Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. Любите все существа, создания Божьи. Будьте благодарными. Делайте добро, не совершайте зла. Не убивайте, не крадите, не обманывайте. Не желайте чужого, не завидуйте, не гневайтесь, не ревнуйте. Избавьтесь по мере возможности от насильственности в отношении других существ. Эти нравственные заповеди Бога, предназначенные для всех людей, не раз были приносимы на землю божественными посланцами. Большинство религиозных учений начиналось именно так. Но постепенно, после ухода Мессии и пророков, учения превращались в догмы неких жрецов. Смысл заповедей ими искажался. Более того, создавались наборы обрядов и правил поведения, которые имели свое происхождение вовсе не от Бога, а от тех жрецов. Придуманные им предписания позволяли жрецам получать доход за исполнение обрядов. И даже страшные религиозные войны возникали не раз из-за того, что правила поклонения Богу, придуманные разными группами жрецов, были различны. И это служило основанием для захвата земель и богатств правителями одних народов у народов других. Такое искажение людьми божественных законов, по которым должно развиваться все мироздание, приводит к очень плачевному формированию судеб как отдельных людей, так и целых людских сообществ. Надо отметить, что исполнение некоторых обрядов может быть полезно для начинающих в религии. Есть обряды, которые успокаивают ум. Есть польза также от того, что, преодолевая усталость, лень, озабоченность земным, человек приучает себя, исполняя обряды, всегда помнить о Боге. Вот вам, например, это помогло не стать грабителями, как стали некоторые люди из вашей деревни, но побудило искать истину. «Откуда вы об этом знаете, мастер? Вы умеете видеть прошлое любых людей?» «Это несложно. Бог всегда открывает перед нами необходимые знания. Но сейчас не будем отвлекаться от темы. Поверьте лишь, что то, что в настоящее время кажется вам удивительным, будет для вас весьма простым, когда вы сами этому научитесь. Это подобно тому, как человек, ничего не знающий о возможности записывать слова с помощью букв и читать их, будет думать, что такое умение – это чудо. Но тот, кто умеет читать, не видит ведь в этом ничего удивительного. Сейчас мы должны подумать о другом. Отчего люди, даже зная нравственные заповеди, в большинстве своем их не исполняют? Почему люди не живут так, как им заповедал Бог? Ведь это происходит прежде всего из-за того, что правила поведения, созданные и предписываемые жрецами, очень во многом расходятся с истинно добродетельным поведением. Есть еще причина тому, что заповеди Бога не соблюдаются многими людьми. Ведь даже у тех, кто и хотел бы жить праведно, это не всегда получается. Они не могут ощутить любовь сердечную к ближним своим, не могут удержаться от эмоций обиды или гнева, осуждения или ревности, даже если и хотят этого. Они не знают, как можно победить в себе дурные привычки и эмоции, и потому считают греховность естественной и неизбежной. И возникает мнение, что нравственная чистота является уделом лишь особых личностей, святых и пророков, а не правилом для жизни каждого. Много раз приходят души на землю. Долго и трудно учатся они любви и доброте, влюбляясь друг в друга, растя детей, заботясь о судьбах жителей своей страны или всего человечества. Они совершают при этом множество ошибок, которые делают их судьбы наполненными страданиями и разочарованиями. Но есть способы очищения и преображения души, которые могут помочь тому человеку, который желает начать духовный путь. На протяжении истории существования человечества на Земле были такие подвижники, которые с Божьей помощью создавали методы, которые могут довольно быстро научить управлять своими эмоциями и в результате научиться жить в сердечной любви. Вы всегда стремились быть праведными пред лицом Бога, и это весьма похвально. Но чтобы ощутить воистину, какова любовь к Нему, каково счастье жизни с такой любовью, необходимо очищение души и тела, а также раскрытие духовного сердца. Только тогда можно предстать пред Богом и не устыдиться. Первым и главным способом для начала очищения души является принятие и исполнение нравственных правил, которые заповеданы Богом. Но помимо понимания и принятия в жизни этих правил, можно делать еще простые упражнения, которые помогут в очищении телесных энергий и в раскрытии центра сердечной любви. Мастер предложил выйти на террасу, с которой открывался прекрасный вид на окрестности, простор, красота природы. Все было залито нежным утренним светом, словно каждая мельчайшая частица воздуха несла в себе энергию восходящего солнца. Мастер продолжил. Есть очень простой начальный способ очищения и энергии тела, и состояния души. Во многих религиозных традициях принято совершать омовение. Да, очень полезно делать это для тела каждое утро. Но можно подобным же образом омывать тело и душу именно божественным светом, подобным утреннему солнечному свету. Этим божественным светом ведь пронизано все пространство. Если вы еще не научились его видеть, можно попросить Бога помочь в этом. Подставим сейчас ладони и ощутим их наполненность сияющим, льющимся как вода светом. И с помощью рук души, соединенных с руками тела, можно умывать этим светом лицо. Затем движения рук души могут стать более широкими. И этот льющийся сверху свет можно вновь и вновь принимать ладонями и изливать на тело, от головы до ступней ног. Пусть мягко стекают, струятся потоки, омывая тело и душу. можно встать под как бы водопад такого света, чтобы мы омылись и были готовы жить и трудиться для него в этот день. И еще можно поднять руки вверх, ловить этот свет в ладони, затем просить его протекать сквозь клеточки тела, наполнять все уголки души, чтобы не осталось никаких грязи и темноты. Наполняемся при этом благодарностью и любовью к Богу за даруемое им блаженство. Найдем то место в теле, где рождается это блаженство. Оно примерно там, где мы ощущаем центр себя при вдохе. Далее попробуем дарить любовь, мир, благодарность, покой из этого центра себя всем существам, детям Бога, которые вокруг нас. Вначале охватим любовью и покоем тех, кто близко, а затем все дальше и дальше будем посылать волны любви и покоя. Для начала можно помогать руками тела посылать такие волны любви, а затем постепенно можно будет научиться исполнять эти упражнения, действуя только руками души, которые будут становиться все больше, сильнее, нежнее. Такие упражнения просты в исполнении, но это не делает их менее значимыми и менее полезными на духовном пути. Надо лишь не лениться исполнять их каждый день. И что же теперь мы должны будем делать эти упражнения вместо утренней молитвы? Вы ничего не должны. Я предлагаю вам лишь освоить эти упражнения. А нужно ли вам продолжать привычным образом обращаться к Богу, произнося стандартные слова? Каждый пусть решает сам. Когда вы сможете говорить с Богом напрямую, то этот ваш вопрос вы сможете задать ему сами. Говорить с Богом? Разве это возможно для обычных людей? Ведь только великие мессии и пророки могли говорить с Богом. Спросите об этом тех, кто живут в этом доме. А заодно пусть они помогут вам освоить эти новые утренние упражнения, — с улыбкой ответил мастер. Упражнения оказались простыми и удивительно приятными. Юноши освоили их с легкостью. Ощущение радости и чистоты в душе после них сохранялись надолго. А когда старшие ученики показывали и рассказывали, как лучше все это исполнять, то юноши поражались тому, что всему этому можно научиться столь легко. А значит, возможно и больше. Значит, можно научиться и слышать, и понимать Бога. Можно преображаться душами и жить такой прекрасной жизнью, которой живут в этом доме ученики мастера. О желаниях и о счастье. В один из дней в дом к мастеру приехал за советом гость, знатный и богатый человек. Он привез изысканное угощение. И был накрыт праздничный стол для всех, кто жили в доме. К простой и вкусной еде, которая всегда была для трапез в доме мастера, в этот раз добавились в изобилие деликатесы, привезенные гостем. Гость знал, что и мастер, и его ученики – строгие вегетарианцы, и потому привезенные им угощения были соответствующими. Наши юноши из бедных семей, которые лишь недавно стали жить в доме мастера, были так изумлены этим роскошным угощением, что не могли остановиться и ели, едва слушая то, что рассказывал мастер. Такого изобилия они никогда не видели, ведь они прежде жили в бедности всю жизнь. И они ели столько, сколько могли съесть, ведь еда была так вкусна. И ведь никто не считал, сколько они съели, и никаких денег не требовалось заплатить за угощение. Остальные же ученики и гость были заняты беседой более, чем трапезой. Мастер в разговоре, поглядывая несколько раз в сторону новичков, намекал, что избыточная еда может повредить, даже если она чиста и питательна. Но юноши были так очарованы невиданными ими прежде угощениями, что пропускали эти слова мимо ушей и продолжали налегать на вкусные деликатесы. Мастер заговорил с гостем и учениками о том, приводит ли удовлетворение земных желаний к счастью. Земные желания долго руководят жизнями многих людей. Да, существуют естественные потребности, такие, например, как желание принимать пищу, и их необходимо удовлетворять. Но жизнь лишь для удовлетворения собственных эгоистичных желаний не приносит счастья. Если человек испытывает радость, только от получения удовольствия от чего-то материального, то он легко привыкает к такому образу жизни. Например, привычка веселиться от винопития может привести к пьянству. Человеку хочется все больше радости, и по мере привыкания он употребляет все больше спиртных напитков. Так происходит и с другими веществами, которые на время изменяют состояние сознания. Если человек начинает хотеть получать все больше удовольствия таким образом, то он делается пленником или даже рабом таких своих желаний. Он уже не может удержаться от пьянства, курения, обжорства или других способов ублажить себя. Сколько всего напридумывали люди для получения удовлетворения от материального, не счесть. Это не только еда, изготовленная из тел убитых животных, не только дурманящие и разрушающие способность к мышлению вещества, которые можно лепить или курить, или принимать иным образом. Объектами страстных желаний становятся также и украшения из золота и драгоценных камней, дворцы, корабли, земли. И если человек хочет себе все больше и больше такого, то это всегда приводит к печальным последствиям. И это никогда не ведет к истинному счастью. Лишь краткий миг удовлетворения – и новое желание овладевает душой. А истинная радость родится только от любви сердечной, направленной из духовного сердца вовне к другим существам. Она возникает от присутствия Бога в сердце духовном. «Но если человек еще не готов отречься от материального мира, что же делать?» – спросил у мастера гость. Как раз об этом-то и речь. Удовольствие от вкусных еды и питья, от чистого и красивого жилища, от гармоничных сексуальных взаимоотношений вовсе не вредны. Они даже приносят пользу, если соблюдаются умеренность и гармония. Согласитесь, что такая удовлетворенность несравненно лучше, чем нищета и постоянное ощущение неудовлетворенности из-за нее. Нет также ничего плохого в том, чтобы иметь и приводить к осуществлению полезные желания и намерения. Но все такие цели и желания должны быть чисты и направленные на благо сей душе, а также другим существам. Причем, если осуществление своих намерений приносит добро и радость не себе, а другим людям, это делает человека еще намного более счастливым. Внимательно глядя на своего гостя, мастер произнес: «Нет ничего разрушительного или печального в том, что человеку, например, по наследству достались огромные сокровища или власть. Но следует разумно и во благо, не только себе, а многим, распорядиться полученным. Ведь все, чем мы владеем, здесь временно. Оно дается нам для совершенствования себя и помощи другим. Мудро распорядиться богатством непросто. Этому следует учиться. Хотите, я расскажу вам, друзья, притчу о счастливчике? Все, предвкушая интересное, просили мастера начать. Жил-был один человек, которому всегда и во всем везло. Если он играл в карты или в кости, он всегда выигрывал. Если случалось какое-нибудь бедствие, то он один оставался цел и невредим, тогда как люди вокруг получали раны и увечья. И все, что бы он ни пожелал, очень быстро осуществлялось. Долго человек радовался своему везению и благодарил Бога за покровительство. Но однажды он задумался о тех, кто проигрывали, когда он выигрывал, о тех, кто получали увечья, когда он оставался невредим, о тех, кто были рядом и не могли обрести то, к чему стремились. Удачи продолжали сыпаться на него, как из рога изобилия, но теперь они уже не радовали его так, как прежде. Может быть, мою удачливость можно использовать с большей пользой, чем просто выигрыш в карты или кости, или чем достижение славы и успеха по любым моим прихотям, задумался он. И человек решил изменить свою жизнь. Он пришел к правителю той страны и сказал: «Видно, я родился под счастливой звездой. Мне везет во всем. Великий правитель, дай мне любое сложное задание, и я попробую его исполнить. Это ведь нехорошо, что удача, выпадающая на мою долю, приносит пользу только мне одному, а не всем достойным». И он стал служить благу и правителей всей страны, так как понимали это благо правители его приближенные. Какое-то время счастливчик радовался тому, что нашел достойное применение своей жизни. Но потом он стал видеть и здесь, что выигрыш в войне одной страны несет беды и несчастья народу другой, или что из-за его везения и успеха в делах государственных одни люди получают выгоду, но другие терпят бедствие и несчастье. Бог, сотворивший и возлюбивший все существа, хочет ли он того, что я совершаю? Для чего ли им дарована мне удача, задумался он. И тогда счастливчик оставил государственную службу и решил найти мудреца, который объяснит ему, как лучше провести остаток жизни. Его пытались остановить многие люди. Неужели тебя не радует твое прекрасное положение в обществе и тебе надоели твои удачи? Говорят, что от добра добра не ищут. Зачем тебе иное, когда все желаемое дается тебе столь легко? Но человек решил все же продолжить поиск смысла своей жизни. Он шел от одного учителя к другому, пока не нашел истинного наставника. Счастливчик спросил у него: «Отчего моя жизнь полна везения и удач, но чем больше я получаю, тем менее удовлетворяет меня то, чего я достигаю? Может быть, назначение моей жизни в другом, если удачи перестали удовлетворять меня?» Ты был праведен в прошлой жизни и сделал тогда много добра. Теперь ты пожинаешь плоды тех добрых свершений. Вот откуда такая твоя удачливость. И в этой жизни ты с некоторого времени захотел делиться своими удачами и счастьем с другими людьми, и потому успехи не покинули тебя. Для чего же это нужно? Быть может, для того, чтобы наступил этот момент, и ты бы задумался, на что следует направить свои основные усилия в этой жизни. Есть истинное счастье, которое именуется нирваной, освобождением или просветлением. Это счастье состоит в познании единения с Божественным сознанием. Тогда, когда ты достигнешь это, твоя помощь другим станет мудрой. Счастливчик решил испытать свою удачливость на пути к Божественному и остался с учителем. «И что же стало с тем человеком? Он достиг совершенства?» – спросил мастера Кость. «Он учился и сам стал настоящим учителем. Ведь тот, кто познал высшее счастье, всегда стремится дарить его другим. Но такое, к сожалению, не часто случается. Обычно же лишь болезни и прочие несчастья приводят людей к пониманию того, как им следует изменить свою жизнь». Ночью из-за избытка съеденного у обоих юношей разболелись животы. Один из них сказал другому: «Как не стыдно мастеру! Неужели же он не мог догадаться, что такое с нами случится?» Его друг возразил: «Мы ведь сами виноваты. Не следовало набрасываться на еду с такой жадностью. А ведь мастер во время обеда как раз говорил о том, что во всем следует соблюдать меру, и про еду тоже говорил в связи с этим. Но ведь он говорил это не нам. Откуда ты знаешь, что он не хотел предостеречь именно нас?» Наутро они были бледны и не могли ничего есть. Мастер дал им выпить отвара из целебных растений. Он не ругал их, но произнес: «Недостаточно лишь услышать полезные советы, но необходимо применять их на практике в своей жизни. Знаете ли вы о великом китайском мудреце Лао Цзы? Он говорил: „Чрезмерность во всем навлекает беду“. Нет? Тогда, я думаю, вам следует почитать кое-что в нашей библиотеке. Ведь если продолжить вчерашнюю беседу о желаниях, то одними из самых полезных для человека являются желания знать и уметь». Он предложил одному из учеников проводить юношей библиотеку. Одна из комнат в доме мастера была отведена для этого. Там на полках и стеллажах хранились в особом порядке книги и рукописи на разных языках. Увидев такое огромное количество книг, юноши огорчились. «Нам всей жизни не хватит, чтобы прочитать и понять все это. И тогда времени для того, чтобы осуществить учение на практике, не останется вовсе». «Вам совсем не обязательно прочитать все. Но есть некоторые книги, которые обязательно должен знать каждый человек, если он стремится к познанию истины. Важно иметь представление о разных религиозных направлениях и изучить лучшие книги, излагающие учение Бога. Причем это весьма полезно, чтобы учение было изложено в разных книгах, разными словами. А еще стоит немного узнать об устройстве организма человека, о его внутренних органах, также о том, какие бывают болезни и как их следует лечить. Сегодня у вас будет день, весьма удачный для начала такого обучения, ибо из-за расстройства пищеварения вам не хватит сил на занятия медитацией. А ты откуда знаешь, что с нами приключилось? Это очень просто заметить по вашему болезненному виду. А сегодня я готовил по просьбе мастера для вас отвар, который хорошо и быстро помогает в таких случаях. Но вы не огорчайтесь случившемуся слишком сильно, ведь опыт ошибок учит нас так же, как и советы других людей. Главное – это постараться избегать повторения таких ошибок.